Братья и сестры, друзья, время для библейского часа. У нас есть несколько вопросов, которые были заданы, но думаю, давайте мы возвратимся сегодня к Евангелию Матфея. А то мы забудем, что такое Евангелие есть. Мы давно-давно в его страницы не заглядывали, все откладывали, вопросы. Прежде чем обратимся мы к 27 главе, мы здесь остановились. Несколько коротеньких, но думаю, что очень интересных мыслей. Я слушал проповедь брата, и на память пришло интересное выражение, которое кто-то из христиан сказал. Если бы мы постоянно жили, постоянно ощущая близость смерти, то путь к искренности был бы намного короче. Видимо, наши поступки иногда... По сути, поступки-то и определяют наше внутреннее состояние. Мы думаем, что мы еще не скоро будем умирать. А было бы неплохо думать об этом, как это случилось в жизни величайшего Божьего человека, царя Езекии. Еще одна интересная мысль о том, о чем мы будем сегодня говорить, это о страданиях Иисуса Христа, 27 глава. Вспоминается одна очень интересная история из книги «Царств». Она связана с историей служения в царствовании Давида. Вы помните тот случай, когда он говорит: «Я хочу напиться воды из колодезя Вифлеемского». Вы, наверное, помните, это не такой яркий пример, но кто-то, возможно, его помнит. И вот несколько человек, которые настолько любили царя, пробились сквозь стан врагов, набрали воды и принесли любимому вождю попить. Что сделал Давид? Вы помните, он не стал пить. Это кровь людей. Это вода. Но он говорит, это кровь людей, которые рисковали своей жизнью. Почему делать такое отступление? Мы будем говорить о страданиях Христа. И думаю, что чем больше мы будем на страдания Христа обращать внимание, тем больше мы будем понимать, что это такое. Что нелегко все это досталось Христу. Неудивительно, что в центре христианской жизни всегда должна быть Голгофа, и это правильно. Неудивительно, что ряд христиан от чистого сердца поют слова «На Голгофу веди меня снова, в час, когда я начну забывать», и так далее, и так далее. Вы помните эти стихи, эти слова? Замечательные. Мы обращаем наше внимание к Евангелию Матфея, 27 глава. Две небольших части мы с вами сегодня рассмотрим. Первая часть, мы остановились с вами на 10 стихе, говорили о том, что когда Иуда увидел, что его план не состоялся, и Христа взяли, пленили, то он взял те деньги, за которые он продал Христа, речь идет о 30 серебряниках, и принес их в храм к священникам. И говорит: «Я предал кровь невинную». Что делают священники? Они на эти деньги покупают землю для кладбища. Давайте проще скажем. Мы, говорит, в храм их не можем больше положить, хотя мы говорили о том, из храма взяли, а в храм положить нельзя. Они понимали, что деньги уже осквернены. Вполне возможно, Иуда не те же самые 30 серебряников принес, но по количеству их принес. Но вместе с этим они сказали, этого не может быть. И вот после того, когда это произошло, следующая часть истории, где оказался Христос, с 11 по 14 стихи, Матфея, 27 глава. «Иисус же стал пред правителем и спросил его правитель: „Ты царь иудейский?“ Иисус сказал ему: „Ты говоришь“. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: „Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?“ И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Очень ясная картина. И поскольку Писание прямо говорит, что оно полезно для научения, наставления, ободрения и так далее, то для нас важный вопрос не столько в исторических деталях попытаться разобраться, это второстепенный вопрос, хотя он помогает понять картину, но увидеть вот тот урок полезности для нас, Ранее был приведен пример, что Давид отказался пить воду, которую его близкие люди принесли ценой жизни. Я думаю, что об этом и моя молитва к Богу, и думаю, что наше отношение хоть немножко изменится, хоть немножко изменится в нашем отношении ко Христу, а следовательно усилится понимание сути страданий Христа. Потому что это главное для нас. Первое, что явно здесь видно, и оно бросается отчетливо в глаза, это серьезный конфликт политической и религиозной жизни. Фактически, надо сказать прямо, что Христос говорит об одном, Пилат говорит о другом. Это хороший урок сегодня, друзья, для нас, чтобы мы понимали, что Царство Божье – это не политическая система. Пилат, правитель, он не был царем, это был поставленный императором человек в римской провинции Иудея. Он правил, это было прямое императорское правление, если так можно сказать. Но обратите внимание на то, откуда ему знать эти духовные законы. Не судите его за то, как он ведет этот диалог. Надо отметить, что он действительно, не надо делать его жестоким тираном, который только и хотел убить Христа. Этого мы не видим. Мы все-таки, прямо сказать, в нем просматривается принципиальность. Это все-таки можно видеть, что это порядочный человек, он пытается разобраться. И он понимал, смотря на то, как ведут себя люди, которые привели Христа, он ясно понимал, что предали, там основания состава преступления нет. Другие евангелисты говорят, он знал, видел, что предали его из зависти. Но беда вся в том, позвольте немножко экскурс в прошлое или немного обратить внимание на то, о чем мы ранее говорили, что у Пилата в то время в Иерусалиме находилось всего лишь навсего, это история, около 200 римских солдат. Поэтому он здесь ориентировался как стратег, как военачальник. На праздники, а это происходило на праздник Пасхи, население Иерусалима увеличилось до 1 миллиона. А теперь сопоставьте 200 человек и 1 миллион. Что вы будете делать на месте Пилата? Это стратегическая цель. Поэтому он, с одной стороны, видит, что совершается моральное преступление, а с другой стороны, ему как-то нужно марку сохранить, если так можно сказать. И он ищет эти пути. Но здесь явно видно, что он пытается наблюдать за тем, что происходит. Вот в этом диалоге. Иисус стал перед правителем и спросил его правитель, Пилат, ты царь иудейский? Смотрите, очень прямой вопрос, правда? Никаких замысловатостей, никакой философии. Как реагирует на это Христос? Он молчит. Он сначала ему говорит, ты говоришь. Затем, вот его интересное, признал факт, и Христос говорит, ты говоришь. То есть, Пилат, ты признаешь меня. Другими словами, если анализировать вот язык оригинала, ты признаешь, что я царь иудейский. И здесь что делает Пилат? Посмотри, сколько на тебя обвинителей. Вот оттенок, просто поражает оттенок вот текста на греческом, показывает здесь сарказм Пилата над этими правителями иудейскими. Ты посмотри, что они против тебя вытворяют. Вот так оно где-то звучит. Ты посмотри просто. С одной стороны, это явно просматривается, что Пилат все-таки прощупывал Христа с тем, чтобы тот увидел, что он его хочет поддержать. Это явно просматривается. Как на это Христос реагирует? Молчит? Что это значит? Христу не нужны человеческие подпорки. Христу не нужна человеческая помощь. Он молчит. Обратите внимание, что дальше происходит. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Интересная деталь. Много обвинений. Христос молчит. Почему? Почему Христос молчит, как вы думаете? Я думаю, ответ простой. Потому что это были обвинения, лишенные всякого основания. Все. А зачем оправдываться? Зачем? Когда ложь налицо. Зачем? Это хороший урок, друзья, сегодня для христиан. Мы пытаемся защищаться сразу, мы пытаемся доказывать чего-то. Христиане, давайте будем смотреть на Христа. Давайте будем смотреть на Христа. Он ничего не отвечал. Как реагирует Пилат? 13. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельств против тебя? Вот этот сарказм Пилата. над теми, кто обвинял Христа, и не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель удивился. Удивительное поведение Христа, оно действительно какое-то нестандартное. Обвиняют его религиозные вожди, он молчит. Пытается от него слово вытянуть Пилат, он молчит. Почему? Как вы думаете, почему? Ранее Христос прямо сказал: «Мое царство не от мира сего». На мой взгляд, это главная причина, почему Христос просто не реагирует, просто не реагирует. Если он будет что-то говорить Пилату, другие евангелисты говорят о том, что там зашел разговор об истине, и Пилат задал вопрос, что есть истина, и не дожидаясь ответа, ушел дальше от диалога. Потому что был философский тупик. Истину все искали. Поэтому Пилат, как достаточно неглупый, ориентированный в философии, задает этот вопрос и уходит в сторону. Почему Христос не отвечал? Вот это как раз-таки та деталь, о которой мы говорим. Это непонимание духовных ценностей и политических ценностей. Плохо, когда христиане смешивают политику с библейскими ценностями. Христос явно показал, в политические интриги он не играет. И в религиозные интриги он не играет. Он ясно дал понять, что мое царство не от мира этого. Поэтому он ведет себя как царь. Так вот, как ведут себя в небесном царстве? Мы говорим, мы сыны света, правда? Мы сыны Отца нашего Небесного. А как главный сын Отца Небесного ведет себя? Вот мы читаем об этом. Позвольте задать вопрос, а как мы себя ведем в подобных ситуациях? Ну, давайте каждый себе ответим. И вот тогда задаю вопрос, так похожи ли мы на Христа? Итак, смотрите, сколько боли, неприятностей, обвинений выставляет против Христа. Он просто молчит. Он просто молчит. Друзья, хороший урок. Если за этими обвинениями ничего не стоит, нет смысла реагировать на эти обвинения. Все. Вот это законы Царства Небесного. Если нет основания, не видно, это просто неправильно, и Пилат, даже светский человек, это понимал, что это просто обвинение. И даже сарказм отпускал по поводу этих религиозных лидеров. Какой смысл реагировать? Я смею сказать, вот это закон царства. Христос, как царь царства, учит, как поступать. Поэтому не зря еще в Ветхом Завете Соломон сказал, не на всякое слово обращай внимание. Все. Если действительно это правильно, а мне, а вас, реагируйте. Если вы, я не прав, просите прощения. Это правильно. Но если это лишено основания, если это обвинение, которое исходит от дьявола, о чем Писание прямо говорит, законы царства определяют только такой поступок. Все. Конечно, могли сказать, вот видишь, нечего сказать свое оправдание, правда? Просто Христос по законам своего царства живет, и все. Ну, даже на это я смею сказать, он тоже Пилата фактически это говорит, послушай, что ты молчишь? Ну, ответь хоть что-то. Он даже на это не реагирует. Ни одним не отвечает, ни своих потенциальных, ни своему потенциальному защитнику не отвечает. Почему? Потому что законы царства небесного совершенно другие. Это одна очень интересная деталь. Что мы читаем далее, хотя бы, чтобы мы посмотрели еще на одну деталь, на одну часть из этой главы, и на этом наше сегодняшнее библейское знакомство будет завершено. Дальше, с 15 по 26 стих, это пространный отрывок, это отдельная часть, поэтому, думаю, будет правильно, если мы ее полностью прочитаем, а затем уже размышления, вот оценки, детали, уроки для нас возьмем. Итак, после того, когда Христос не отвечал Пилату ни на одно слово, поэтому Пилат дивился. Было чему удивляться? Он-то понимал, что по законам, он достаточно образованный был человек, надо было отреагировать. И он видит, что здесь конфликт, то есть он понимает, что это другие принципы здесь работают. А он-то их не знал, поэтому он этому удивляется. И вот после этого что происходит? Смотри, как ведет себя Пилат. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом, ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника этого, смотрите вы». И отвечал весь народ и сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Интересно, друзья, вот здесь явно видно, что правитель ищет пути, чтобы все-таки освободить Христа. Это видно, вы это реально понимаете. По-другому здесь другого даже не видно. И смотрите, он опирается на обычай, который определенное время уже был в народе израильском, ну, это как амнистия сегодня в странах. И в бывшем Союзе, здесь в Америке, в честь каких, перед какими-то праздниками происходит амнистия. Определенное количество людей за определенные преступления, там это все выясняется, отпускает на свободу. Это амнистия, фактически это амнистия. И он опирается на этот благородный жест, цель какая у него, вы хорошо понимаете. Цель одна – не преступника отпустить, потому что он преступник, а отпустить Христа. Это очевидно, друзья. То есть здесь светский человек обращается к верующим людям. Позвольте их так назвать, они себя считали верующими. И взывает к элементарной здравости. Назвать возрожденным Пилатом нельзя, да он таким и не был. Но он взывает к элементарной здравости. «Кого хотите, чтобы я отпустил?» И он сразу предлагает две альтернативы. Какие? Вараву или Иисуса. Это очень серьезный выбор, правда? Он ожидает, что люди это поймут. Надо обратить внимание вот на что. Что вначале кто обвинял Христа? Кто обвинял? Обрати внимание снова на 12 стих. «И когда обвиняли его, кто? Первосвященники и старейшины». Пилат, понимая, что произошел настрой, и они здесь лидеры, он обращается не к первосвященникам, а к народу. Вы понимаете вот этот подход? Он не к лидерам религиозно обращается. «Послушайте, люди», ну, другими словами, с ними все понятно, они желают смерти. «Люди, послушайте, кого вы выберете?» Вы хорошо понимаете вот эту интересную ситуацию? Пилат действительно ищет пути, чтобы освободить Христа. У них был на то время известный узник, называемый Вараввой. Христос прямо говорит: «Кого вы хотите, чтобы я отпустил вам?» И дальше Матфей подчеркивает стих 18. «Ибо знал». Будьте внимательны, Писание прямо говорит, он не догадывался. Он точно знал, что Христа предали без состава преступления. Один состав преступления. Помните басню Крылова: «Твоя вина, что хочется мне кушать». Вина Христа была в том, что он был Мессией. Это все. Это главная его вина была. Понятно, что эту вину не могли признать книжники и фарисеи. Им нужно было предать его смерти. Интересная, друзья, деталь. Он знал, что предали его из зависти. Осмелюсь сказать, что этот принцип действует и по сей день. И в политических, и в религиозных кругах. Так поступали со многими библейскими вождями, лидерами, мужами, вы помните? Так поступили с Навуфеем, так пытались поступить с Даниилом, вы помните? Так поступили со Христом, так поступали с другими Божьими мужами. То есть, по сути, Библия открывает нам характер зла, как он реагирует на доброе. Напрямую не возьмешь, самый простой, и путь наверняка это обвинение клевета. Помните, что сделали с Навуфеем, мы рассматривали эту историю. Оказали ему суперколоссальную почесть, посадили его на самое лучшее место, а потом также дружненько его оболгали. Понимаете, вот за короткое время человек, скажем так, очутился на высоте, а потом диаметральная противоположность на такой же низине. Вот это тактика сатаны, друзья. Поднять, а потом опустить. Христос на это не реагирует. Вот что ценно здесь, он не поддается вот этим вот принципам. Пилат видит, что это исключительно зависть. Поэтому всем верующим сегодня, кто читает Библию, об этом важно бы, друзья, знать. Чем мотивированы мои поступки? Чем мотивированы ваши поступки? Чем они мотивированы? Для светского человека Пилата ясно было, что там не было никакого состава преступления. Мы идем далее, но это вопросы для нас. Бог, безусловно, знает, почему мы делаем то, что мы делаем. Далее. После этого, смотрите, стих 19, между тем, как он сидел на судейском месте, то есть Пилат занял свое место. Это правильно, он занял свое положение, он как судья, люди при всем том, что не признавали оккупацию римскую, они соглашались с тем, что это правитель. Это тоже хороший урок. Не нравится нам правитель, президент нашей страны, но уважайте его за то, что он правитель. Все, друзья. То есть при всем том, что Христос не нравится, они считались все-таки, Христос не нравится, Пилат им не нравится, но они считались этим. Они сказали, а ну-ка уйди с этого места, кто такой? Это хороший урок при всем том, евреи, что протестовали против Христа, они признавали государственную власть. И интересная, друзья, деталь, что делает Господь? Вы обратите внимание, вот этот маленький фрагмент, который Матфей здесь упоминает, он говорит о том, он усиливает, вот это вот сообщение жены Пилата усиливает драму над Христом. Светский человек, жена Пилата, говорит, послушай, он праведник. Как она страдала во Христе за него, я не знаю, Писание об этом не говорит. Но мужу она признается, послушай, я во сне много пострадала за него. Поэтому не делай ему никакого зла. Я не думаю, что Пилат сказал так, хватит, женщина, отойди в сторону, без тебя разберемся. Не думаю, друзья. Он и сам понимал это. Он и сам понимал, что предали зависть. Но что здесь происходит, он ищет все пути для этого. Конечно, в конечном итоге, как человек, далекий от Бога, но я осмелюсь сказать, честный в своем судействе. Он и дальше пытается честно поступать, умывает руки, но об этом немножко позже. Итак, смотрите, ничего абсолютно не срабатывает вот это. Но первосвященники, 20 стих, и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Вот что, друзья, и происходит. Обратите внимание. По сути, вы хорошо помните, что кто за Христом следовал? Священники или народ? Народ. Народ следовал. Обратите внимание, священники очень хорошо понимают, очень хорошо это понимают. И они понимают, что народ нужно вот так вот настроить. Поэтому Писание очень ясно показывает эту тактику недобрую. Возбудили, вопреки здравости, вопреки закону Моисеева, мы об этом много говорили, нарушив все свои, даже свои установления. Смотрите, это было. Они возбудили народ, надо его предать смерти. Ну, по сути, психология толпы. Завели ее, а потом она будет кричать, и все. То, что сегодня при революциях везде буквально происходит. Все зачинщики, режиссеры, они в стороне, а народ кричит, народ страдает. Помните поговорку? Паны дерутся, ну, а дальше знаете. Вот это то, что здесь происходит. Бедный народ страдает. Друзья, зачем нам на эти грабли опять наступать? Я обращаюсь ко всем, кто и слышит, и будет слушать это. Зачем? Зачем? Будь внимателен, к тебе это обращается. Что делать с Иисусом? Это вопрос сегодня каждому из нас. Что с ним сделать? Я не знаю, друзья, это вопрос серьезный для меня, для вас. Как бы вы поступили, вы в каком бы стане оказались? В каком бы стане вы оказались? А ведь это же реальность. Не судите людей за то, что вот они вот такие нехорошие. Не знаю, друзья. Это вопрос серьезный. Где бы я оказался? С моими взглядами, с моими понятиями, с тем, что мною можно управлять, мне можно мнение навязать. Обратите внимание, это серьезные вопросы. От управления людьми. Сегодня этому в нашей стране придается особое значение. Особое значение. Друзья, Писание не дает нам права действовать этими методами. Далее, когда произошло это, смотрите, стих 21, тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Очень прямой вопрос. Смотрите, Пилат ясно им говорит, что жизнь Христа в чьих руках? В его руках. Что я сделаю? Он прямо говорит о том, что это моя власть. Не что вы сделаете, а что я сделаю. Вы себе избрали парадокс преступника. Вопреки здравости. Ведь это же масса людей. Получала сотнями, возможно, тысячами исцеления. Многие были накормлены. Кто-то из них воскрешен. И так далее, и так далее. Читайте евангельскую историю. Как это может быть, что вчера осанна, а сегодня да будет распят? Вот эта проблема состояния человека, когда невозрожденного человека, она очень многому учит нас. Смотрите, когда Пилат задает прямой вопрос, что делать с Иисусом, говорят ему все, да будет распят. Очень серьезная ситуация, Пилат на это так реагирует, 23 стих, Пилат сказал, какое же зло сделал он? Это достаточно серьезный вопрос. То есть, исходит из того, что я не могу предать человека на смерть, если состава преступления нет. Какой состав преступления нашли у Христа? Вторая половина стиха. Какой? Нет никакого. Да будет распят, и все. Обратите внимание. Никакой здравости там нет. Ничего не включается. Вот когда оно уже действительно, одержимость наступила, вот тогда уже все, да будет распят. Вот то, что здесь происходит. То есть там здравость не работает. Когда человек поддался влиянию, и когда это влияние оказывается, друзья, там уже здравость не работает. Поэтому только одно, только на милость Божью уповать. Если говорить уже об этих ситуациях, только на милость Господню. Ничего доказывать никому не надо, здесь одно только. Друзья, в этом состоянии никакой здравости нет. Никакой логичности абсолютно нет. И в ответ на вот это серьезное противостояние, Пилат понимает этот тупик. Люди не думают. Люди одержимы. Что он делает? Вот это его шаг в 24 стихе, он очень достаточно трогательный. Пилат, видя, что ничего не помогает. Это говорит о том, что Пилат предпринимал шаги конкретные для того, чтобы все-таки освободить Христа. Но он видит, что ничего не помогает. Не судите его, он политик. Он политик. Ему нужно отчитаться перед императором, ему нужно это сделать. Вот эта процедура судебная исполнена. Поэтому, видя, что ничего не помогает, что он делает, но смятение увеличивается, понимаешь, что там подогрев, там уже вот фланги уже поднимаются там. Что он делает? Он берет воду, пред всеми людьми умывает руки и объясняет свой поступок. Я невиновен, обратите внимание, как он называет Христа. Я невиновен в крови сего праведника. Это заявление Пилата. Вы его считаете достойным смерти, он для вас самый последний преступник. Но для меня это праведник. Друзья, подумайте о том, какое серьезнейшее обличение всей религиозной системе того времени. Вы, имея закону учителей, не увидели во Христе Христа. Вы не считаете его праведником. Я, политический правитель, считаю его праведником. Почему? Потому что нет состава преступления. Как реагирует на это народ? Обратите внимание, настолько он одержим, другого слова здесь никак нельзя подобрать, настолько он одержим вот этим вот безумием, этим гневом на того, кто пришел им помочь. 25-й, и отвечал весь народ и сказал, кровь его на нас и на детях наших. У меня вопрос, хотя я понимаю, что я уже сказал об этом, дал, вернее, повод вам как к какому-то ответу, но все-таки вопрос. Как вы думаете, понимал ли народ, что он говорит? Что кровь его на нас и на детях наших. Как вы думаете? Я смирюсь согласиться с вашим мнением. Он не понимал. И вот это вот безумие, которое совершил народ, оно, простите, и по сей день сказывается на народе израильском. Кровь его на нас и на детях наших. Для евреев это было следующее, что наказание за вот это преступление на нас. Пилат, ты его совершаешь, но мы, другими словами, это сделали, то есть мы тебе его предали. Друзья мои, очень серьезный урок для нас. Сколько миллионов евреев истреблялось на протяжении после 70-го года, когда храм был разрушен? Посмотрите историю. Я как-то смотрел эту статистику, просто ужаснулся. Просто ужаснулся. Сколько их миллионов? 70 лет будут праздновать в этом году освобождение Бухенвальда, Освенцима. Друзья, это же не выдумки. Почему больше всего антагонизм был против народа израильского? Потому что они сказали, кровь его на нас и на детях наших. Не понимая, что они сказали. Поэтому Писание призывает, молитесь о мире для Иерусалима. Придет время, когда придет Мессия, помните, пророки говорят, и воззрят на того, которого пронзили. Евреи не распинали Христа, распяли римские солдаты. Но кто за этим стоял? Воззрят на того, которого пронзили. При всем том, что вот произошла такая трагедия у Пилата, и он вынужден был просто отступить, как политик, как стратег. История говорит о следующем, что за то, что он не предотвратил, Пилат не смог утихомирить вот эту вот бурю, его вызвал император, отчитал его хорошо за это и сослал в ссылку. Где он умер, есть как, если верить уже историческим данным, в умопомрачении. Он до самой смерти мыл руки. Никак кровь не смог отмыть. Он публично это при всех помыл руки и сказал, я не виновен в крови сего праведника. Логически, зачем ты его на смерть предаешь? Друзья, в вечности мы узнаем, так оно или нет, но история сохранила вот эти вот фрагменты. Как это отразилось даже на светских правителей? 26 стих, последний тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Друзья, вопреки здравости, вопреки логике, вопреки справедливости, Пилат праведника предает на распятие, потому что этого требуют первосвященники, и этого требует народ. Маленький итог, мы с вами, друзья, помолимся. Вначале была приведена история из Ветхого Завета о том, как воины царя Давида принесли ему воду. Давид отказался пить эту воду. Братья мои, сестры, я хочу и себя, и вас пригласить просто помолиться Богу. О чем? Возможно, мы до конца не понимаем, как мне, нам досталось спасение, поэтому снова пред нами эта картина. Как Христу все это досталось? Я думаю, что мы по-другому посмотрим на страдания Иисуса Христа. Возможно, мы их недооценивали и очень часто повторяли в своей жизни такие же поступки, которые делали евреи на то время, думая, что не поступают правильно. Это не обвинение кому-то, друзья. Это вопрос для глубокого размышления перед Господом. Поэтому Писание призывает верующих. Что делать? Помыслите, не просто говорите о Голгофе, помыслите, подумайте о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Для чего? Мы об этом как раз и говорим. Мы говорим о мучении Христа, мы не говорим еще о распятии. Для чего все это нужно, друзья? Это мне и вам нужно, чтобы не изнемочь душами и все-таки достичь вечности. У нас есть хорошая возможность сейчас, друзья, помолиться. Я прошу вас, друзья, пусть вот это вот слово, то, о чем мы говорили, это коротенький анализ, с желанием это адаптировать, применить к нашей жизни, к нашей реальности. Пусть это хоть немножко, друзья, заставит нас подумать. Пусть это заставит нас, может, даже и поплакать перед Господом, перед страданиями Христа. Просто поблагодарить: «Господи, благодарю Тебя. Я это даже недооценивал. Думая, что я праведник, я очень часто поступаю так, как это делали твои противники. Милость Господня в том, что никто из нас никогда больше Христа не распнет. Такого больше не будет, друзья. Но милость Бога в том, что, рассуждая об этих уроках, которые полезны для нас, видя себя неправильными, у нас есть особая милость Господня. Какая? Исповедаться, помолиться. Пусть это сейчас, друзья, произойдет в наших молитвах пред Господом. Аминь. Помолимся.